Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Этими словами мы сердечно приветствуем вас, дорогие слушатели. Эта кассета составлена в студии «Весть мира». Мы желаем, чтобы Господь обильно благословил вас. Дорогие друзья, на этой кассете вы услышите чтение книги «Реки воды живой». Автор этой книги – Руф Паксон, которая трудилась многие годы на Ниве Божией в Китае. Ее труды оставили благословенные следы для христиан нашего времени. Пусть Господь благословит вас при слушании нашей кассеты. У микрофона ваша Гильда. Каково же истинное внутреннее значение или содержание такой победы? Это не просто возможность внешнего подавления греха, так, чтобы не дать ему вылиться наружу и стать явным, но это есть окончательный внутренний разрыв с самим расположением к греху, со склонностью к нему. Истинная победа производит полную перемену во внутренних тайниках Духа, которая, в свою очередь, преобразует как внутреннее расположение наше и отношение к греху, так и внешнее его проявление в наших действиях и поступках. Истинная победа никогда не заставляет вас скрывать происходящее внутри вас. Многие из нас не называют всего греховного грехом. Понятно, мы обязаны признать грехом какую-нибудь совершенно явную, вину против Бога или человека, становящуюся достоянием гласности, а все то темное, низменное, оскверняющее, что глубоко скрыто в тайниках духа и не выходит наружу. Является ли оно грехом? Бог отвечает: «Да». «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 58:12. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякого скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2 Коринфянам 7:1. Произведем несколько простейших опытов и посмотрим, очищены ли мы от всякой скверны духа. Вот, например, вы обычно выходили из себя и давали волю своей вспыльчивости. Теперь же вы сумели в значительной мере внешне обуздать эти проявления. Вовнутри у вас по-прежнему только в скрытом для чужого глаза виде продолжаются господствовать раздражение и тайное негодование или обида. Является ли это свободой от власти греха? Или, допустим, кто-то сказал что-то недоброе или несправедливое в отношении вас? Внешне вы на это никак не реагировали и ничего не ответили, сохранив вполне вежливый и спокойный вид. Но внутренне вы рассердились и подумали в себе самом: «Я бы тебе показал, голубчик, что я о тебе думаю». Является ли это свободой от власти греха? Одна 16-летняя девушка пришла однажды в духовное собрание, где шла беседа о полной победе во Христе. Девушка эта жила со сварливой теткой, любившей браниться, особенно когда девушка поздно возвращалась домой после школы. Девушка же всегда огрызалась и дерзила. Под впечатлением услышанного в собрании Слова Божия, девушка твердо решила стать побеждающей, впредь не опаздывать и больше не возражать тетке, о чем она последней и заявила. К этому заявлению тетка отнеслась недоверчиво, сказав, что она поверит в такую победу лишь когда ее увидит. Через несколько дней девушка снова вернулась домой с опозданием, и тетка язвительно сказала ей: «Такова-то твоя победа». Ни слова не сорвалось с уст девушки. «Может быть, вы уже на это молчание девушки скажете: какая победа? Однако послушайте дальше. Несколькими днями позже я получила от этой девушки восторженное письмо. «Мисс Паксон», — писала девушка, — «теперь я знаю, что значит настоящая победа во Христе. Когда моя тетка меня ругала, я не только не возражала ей, но у меня не было и желания возражать. Вот это есть истинная победа. Кто-то причинил вам зло, вы воздержались от мести и открытого проявления недоброжелательства. Но в глубине сердца вы желаете обидчику беды и радуетесь, если она с ним приключается. Можно ли это назвать духом правым?» На одном летнем христианском съезде в Китае присутствовала женщина, искавшая духовной помощи. Эта женщина была очень несчастна, и всех остальных вокруг себя она тоже делала несчастными. В ее сердце гнездилась не любовь, а даже более ненависть к такому-то. Одновременно она была христианкой, работницей на миссионерской ниве. И сознавая тот вред и то духовное опустошение, какие ее состояния вносили в ее собственную жизнь и в жизнь других, она старалась постепенно одержать победу над своим состоянием. Она ненавидела даже самый внешний вид того другого лица, но в конце концов она не могла не признать греховности такого своего состояния, и потому она решила загладить свою вину и пригласила то лицо к себе на обед, надеясь, впрочем, что приглашенное лицо не придет. Была ли это победа? Когда эта женщина пришла ко мне, она уже достигла такого состояния, что готова была даже простить своего недруга. Но, как она сказала, только не забыть того, что вызвало ее ненависть. Была ли это победа? Дальше она принудила себя сказать, что она больше не будет ненавидеть, но что любить то лицо она все же не может. Была ли это победа? Нет. Пока Господь, который есть любовь, не овладел вполне ее сердцем, она не могла прийти к истинной победе, к Божьей победе. Может быть, кто-нибудь скажет, что он временами испытывал эту дивную Божью свободу от власти запинающего греха, но это такая свобода бывала лишь приходящим и весьма кратковременным явлением. Но и возможно ли здесь, на земле, постоянная обычная победа над всяким известным нам грехом? Бог говорит «да». Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна 8:36. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:2. Христос умер на Голгофском кресте, чтобы освободить нас от греха, для того же, чтобы сделать эту совершенную победу постоянной. Он послал Духа Святого для обитания в уверовавших в Его спасение сердцах и для управления ими, их поступками, словами и помыслами. Плотский верующий находится под властью закона греха и смерти. Этот закон действует в нем, порабощая его в течение большей части его жизни. Но существует и другой, высший закон, могущий действовать верующим. И когда последний отдается могучей силе этого второго закона, закона Духа жизни во Христе, то открывается духовный человек, духовный верующий, свободный от закона греха и смерти. Вот где тайна постоянной или обычной победы во Христе. Над всяким известным нам грехом. Имеете ли вы эту победу, дорогой друг? Это жизнь непрестанного возрастания в образ Христа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. В истинном духовном опыте нет ничего статического, неподвижного. Обращенный Господу взор и открытое лицо, освобожденное от покрывала неверия, должны принять и отразить что-то от славы самого Господа по мере роста познания Его и углубления общения с Ним. Должно быть и возрастание в Его образ. Однажды мне случилось плыть по реке Янцзы в Центральном Китае. Только что пронеслась гроза с проливным дождем, и яркое солнце показалось из-за туч. Я почувствовала внутреннее побуждение выйти на палубу, где мне пришлось получить неожиданный драгоценный урок от Господа. Вода Янцзы очень мутна. Но когда я приблизилась к перилам палубы и посмотрела вниз, я не увидела грязной желтой воды реки, а вместо нее одну лишь глубокую прекрасную синеву небосвода. Отражение неба в воде было настолько совершенно, что даже не верилось, что я смотрела не вверх, а вниз. Внезапно Дух Святой озарил мою память вышеприведенными словами из 2 послания Коринфянам 3:18 и напомнил мне: «Сама по себе ты так же мало привлекательна, как эта вода в реке Янцзы. Но если все твое существо обращено к Богу, и твоя жизнь сокрыта в нем так, что Его слава может наполнять тебя и твою жизнь, но и ты будешь всегда так преображена в Его образ, что другие, глядя на тебя, будут видеть не тебя, а Христа в тебе. Дорогой друг, отражаем ли вы и я, как в зеркале, славу Господню? В нашем уподоблении Христу должно происходить постоянное движение вперед, от славы в славу. Духовная природа непрестанно простирается к тому, что духовно и через веру овладевает им, чтобы в свою очередь становиться более духовной. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна 15:2-5. Никакого плода, плод, более плода, много плода. Не раскрывают ли нам эти выражения те возможности в отношении возрастания в образ Христа, которые открыты для каждой ветви божественной лозы? Не говорят ли они также о том росте от славы в славу, которого Бог ожидает от нас? Эти выражения очень образны и наглядны. Которая же из них описывает вас, дорогой друг? Помните, что только много плода может прославить Отца Небесного. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Евангелие от Иоанна 15:8. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22. Плод Духа – это исчерпывающее и полное описание образа Господа Иисуса Христа. В этом плоде Духа ничего не пропущено, и к нему ничего не нужно добавлять. И заметьте, здесь не говорится о плодах, как очень часто неверно приводят этот стих из Слова Божия. Это одна целая, нераздельная гроздь. И все девять свойств плода Духа Святого нужны для выявления красоты истинного уподобления образу Христа.
Источник благ, что проявлял твою любовь во всех моих делах. Побей Дух Божий вновь, и сердце так очист, чтоб не казалось грехов моя земная жизнь. Побей Дух Божий вновь, чтоб в этом мире злом я был всегда везде готов гореть твоим огнем. Смерти я не знал, а здесь и там во век веков Иисуса прославлял.
И как часто в жизни нам приходится встречать, например, сердце, хотя и исполненное любви, но омрачаемое скорой раздражительностью. Там есть, может быть, любовь, но нет воздержания. Или же мы встречаем человека великого терпения, но совершенно лишенного радости. Или же встречаем человека твердого в вере, но не имеющего благости. В нем более от громов Синая, чем от любви Голгофы. Он более склонен громить, нежели назидать в вере. Он защищает учение Святого Писания лучше, чем сам применяет его в своей личной жизни. Иной человек являет много благости, но благость эта затемняется его озабоченностью и страхами. Он обладает благостью, но не имеет мира. Как часто недостаток или излишек чего-либо в отношении этих девяти свойств духа плода совершенно разрушает целость всей грозди. В духовном верующем все девять проявлений духа плода сочетаются в такой неотразимой привлекательности, что мир не может увидеть, обитающего в этом верующем Господа Иисуса Христа. Это жизнь сверхъестественной силы. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Евангелие от Иоанна 14:2. Эти слова были обращены Христом к небольшой группе простых неученых людей. Один из них, закаленный в бурях суровый рыбак, почувствовал бы себя совершенно чужим в современной нам образованной толпе и весьма, вероятно, не выдержал бы вступительных экзаменов в любой из современных богословских семинарий. Но он принадлежал к числу тех верующих, которым было дано только что приведенное обетование, и в один прекрасный день оно дивным образом осуществилось в его жизни, когда через одну единственную сказанную им проповедь он привлек к истинному ученичеству в 6 раз больше душ, чем сам Господь Иисус Христос приобрел во все 3,5 года своего земного служения. В чем же была тайна силы апостола Петра? И принадлежит ли такая же самая сила мне и вам, дорогой друг? Состояла ли она в личной обаятельности апостола Петра, или в изяществе его манер, или в исключительности его ума, или в его красноречии, или в его великой учености, или в подавляющей и покоряющей все воле? Хотя в характере этого пылкого, ревностного и любившего своего Господа рыбака было немало прекрасных качеств, однако ни одно из них не могло бы обусловить столь поразительного исполнения в нем обетования Господня. Бог с ясностью открывает нам тайну силы Петровой. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов 1:8. Сила творит те же дела, и даже большие. Не есть ли сила, свойственная самому человеку? Она ему не свойственна. Эта сила есть сила Божия. Эта сила есть Дух Святой, данный уверовавшим в Христа и действующим в нас, если мы всецело отдали себя Господу. Проявляется ли эта сверхъестественная сила Его в вашей жизни и в труде вашем, дорогой друг? Это жизнь, отрешенная от мира. Воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Духовный верующий принимает Христа как данный ему небесный образец и подражает Христу, как Христос Богу. Жизнь Христа была жизнью отрешения от мира. Он был в мире, но был не от мира сего. Он теснейшим образом соприкасался с миром, но без слияния с ним и без того, чтобы мир каким-нибудь образом действовал или влиял на него. Духовный верующий в своей жизни стремится к той же отрешенности. Он занимает то же отношение к миру, какое занимал и Христос. Да и мир занимает к духовному верующему то же отношение, какое у него есть в отношении Христа. Духовный верующий относился к удовольствиям, занятиям, целям, взглядам и мотивам мира сего совершенно так же, как относился Господь Иисус Христос. Он был не от мира сего, и потому мир ненавидел и гнал его. Точно так же мир ненавидит и гонит духовного верующего. Они не от мира, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна 17:16. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Евангелие от Иоанна 15:19-20. Бог призывает вас к жизни духовной, отрешенности и обособленности. с тем, чтобы вы могли быть преображены в образ Сына Его? Приняли ли вы Его призыв войти и отделиться от мира сего? Дорогой друг, это жизнь радостной и прекрасной святости. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 15-16. Всякий верующий призван к святой жизни, но многие верующие не желают быть святыми. Они, возможно, и желают быть духовными верующими, но не боятся быть святыми. Возможно, это, что объясняется отчасти неправильным пониманием того, что есть святость, ибо существуют ложные учения по этому вопросу. Что же такое есть святость? Скажем прежде, что не есть святость. Святость не есть безгрешное совершенство человека. Она не есть некое искоренение всей старой греховной природы человека. Она не есть неспособность ошибаться. Она не ставит никого вне возможности согрешить или духовно споткнуться и не устраняет присутствие греха из перстной природы человека. По Слову Божию, святость не есть неспособность верующего ошибаться, а есть лишь его непорочность в очах Божиих. Слово Божие говорит, что верующие будут сохранены непорочными в пришествии Христа и будут поставлены непорочными в Его радости. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Послание Иуды 1:24. Эта истина предстала предо мной в новом свете 4 года тому назад, когда я была вызвана для принятия вещей, оставшихся после моей покойной сестры, призванной Господом в свои обители. Среди особо ценных для нее предметов нашлось письмо, написанное мною, когда мне было всего 7 лет. Сестра тогда временно уехала от нас. Я же ее очень любила, и мне ее сильно недоставало. И вот мое письмо к ней было словесным выражением моей к ней любви. Письмо это во многих отношениях не было безошибочным, ибо почерк у меня был неважный, грамматика неправильная и правописание несовершенное. Но вместе с тем письмо это было непорочным в глазах моей сестры, ибо оно исходило от любящего сердца и было самым лучшим из всего того, что я в то время могла написать. Для меня теперь, как взрослой женщины, написать то же письмо не было бы уже непорочным, так как мой опыт в каллиграфии, а также знания грамматики и правописания совсем иные.